Добрый вечер. Во-первых, хочу попросить прощения за задержку, да. Опять какая-то техническая непонятная причина. Микрофон, видеокамера не работает, пришлось все перезапускать, иначе вообще не получилась бы никакая трансляция. Это один момент. Второе, о чем я хотел вас попросить, не знаю, все ли, кто у меня есть люди в рассылке, да, я им сбрасываю обычно ссылку на предстоящее общение, и я могу даже предложить, если кто-то хочет, ну, мало ли что случается, вот бывает техническая какая-то причина, да, или может физическая с моей стороны, вот, чтобы я заранее могу предупредить по этой рассылке, люди, которые в рассылке, они могут узнать, что, ну, сегодня, допустим, по какой-то причине общения не будет, я могу заранее об этом сообщить. Так вот, кто был в рассылке, я им всем написал по поводу того, что, значит, ну, произошла смена времени с зимнего на летнее, да, и я в этой рассылке написал людям, поставил их в известность, что мы возвращаемся к прежнему нашему, как говорится, графику, да, который мы уже несколько лет используем, то есть вот при переводе стрелок часов на один час вперед, то есть на летнее время, у всех, у кого часовой пояс, извиняюсь, не часовой пояс, а страна или место проживания, где происходит смена времени зимнего на летнее и наоборот, да, то сейчас, в данный момент, вот каждое наше общение, вот раньше как было, да, все добавляют один час. Где не происходит, где уже отменили вот этот переход времени из зимнего на летний, там остается то же самое время, какое было у вас и раньше. Это я сейчас просто говорю, чтобы те, которые не в рассылке, да, они могли об этом не знать. И я уже видел, вот, что несколько человек меня ожидало по прежнему времени, как бы, да, а меня не было. Я там написал, ну, не знаю, все ли прочитали об этом, да, поэтому имейте это в виду с сегодняшнего дня, да, завтра и последующее время, да, до, если будет переход на зимнее время, у нас все общения по, если смотреть по часам, да, будут на час позже. То есть если было 18.00 у кого-то, то будет в 19. Если было у кого-то в 19, то будет в 20.00, ну и так далее. Вот. Ну, а сейчас мы приступим к нашей теме, которая, как я напомню, называется «Хочешь быть счастливым? Все в твоих руках». Мы с вами уже говорили на протяжении достаточно длительного времени, вот мысли рассматривали относительно вот этой темы «Состояние счастья или несчастья». И мы с вами говорили о том, что состояние счастья или несчастья, это зависит от того, вот, чем мы внутри наполнены. То есть, что в нас, у нас внутри как бы доминирует. То есть, как мы воспринимаем те или иные обстоятельства тех или иных людей, допустим, там нападки или похвала и так далее и тому подобное. То есть, счастливый человек или несчастный, зависит исключительно от него. То есть, если бы не от этого человека, от конкретного этого человека не зависело счастье или несчастье в его душе, если бы это зависело от того, что кто-то свыше делает счастливым или делает его несчастливым человеком, да, ну, тогда не было бы нужды говорить о том, что что-то от нас зависит. Дело в том, что вот если мы испытываем счастье, ну, я не буду сейчас брать такой пример, когда мы плотские люди, обидчивые, там, недовольные, корыстные, ну, конечно, если нам что-то, у нас что-то получилось, нас кто-то похвалил, нам как-то повезло, то есть не было, как говорится, поглаживания против шерстки, да, мы в этот момент счастливы, да, потому что, ну, для нас это, как говорится, приятно, мы на это вот этим радостным, счастливым настроением реагируем. Ну, а если что-то, допустим, вот есть же люди счастливые, их там обижают, их оскорбляют, А они вот счастливые люди, они не раздражаются, у них не появляется желание кому-то отомстить, кому-то ответное зло сделать, там пакость какую-то, да. И они тоже счастливы, потому что у них внутри есть определенная логика, есть определенные доводы, есть определенная точка зрения на то, что с ним происходит и почему они ту или иную позицию в жизни занимают. Поэтому я, говоря на эту тему, хочу подчеркнуть, действительно все в наших руках. Все зависит от того, чем мы наполнены внутри. Это наша реакция или хорошая, или нехорошая. Да? И от этой реакции и получается, либо я счастливый человек, либо я несчастный человек. Так вот, хочу сказать вначале, что вы, наверное, замечали, что на одно и то же самое обстоятельство два человека реагируют совершенно по-разному. Ну, возможно, вам приходилось, допустим, видеть ситуацию, да, вот лично мне приходилось как-то быть в одной семье, муж с женой уже в возрасте, отправили дочку, значит, куда-то там на поезде, да, ну, отправили, как обычно, все хорошо, посадили, пришли домой, через время сообщение, что поезд сошел, значит, с рельсов, и есть даже там жертвы, есть раненые, да. Ну и вот мне пришлось просто увидеть вот эту реакцию, да. Значит, у жены, ну просто такой, знаете, вот сбой психики произошел. Все, я знала, я чувствовала. Вот мы посадили нашу дочь, вот надо было не садить, слезы, крик, истерика. И муж, казалось бы, тоже, его же тоже дочь, да? Реакция мужа. Я вижу, он тоже занервничал, но гораздо более спокойно, да? И он начал говорить, да подожди, мы еще не выяснили, этот ли поезд, и там же не один поезд в том направлении идет. У жены доводы нет, это точно, моя душа чувствует. Ну, я вам сейчас это к чему говорю. У жены страшное горе. Почему? Да потому что точно тот поезд, да потому что точно там в числе погибших ихняя дочь, да. У мужа, хотя тоже, как говорится, хочешь не хочешь, мы же все люди, как говорится, живые, да, и сердце не деревянное и не каменное, да. Он говорит, подожди, еще неизвестно, тот ли поезд или не тот. Давай мы еще сначала позвоним. Далее, там могут быть списки какие там, кто мог погибнуть. До жены не доходит, она в истерике, она уже, я говорю, чуть ли не на похороны собралась. Муж сдерживает ее, объясняет, но до нее не доходят доводы разума. То есть, хотя он тоже переживает, но он менее несчастен в несколько разов, нежели жена. Через время выясняется, поезд совсем не тот. То есть тот поезд, на который они посадили свою дочь, благополучно добрался до места, да. Ну и, в общем, у жены отошло, все, уже радость, уже счастье появилось. А муж как бы говорит, ну я же тебе говорил, ну зачем прежде времени... Ну, себя вот так вот настраивать, да, расстраиваться. Зачем? И я вам для чего этот пример привожу. Вот, ну, я вам такой тоже пример приведу из своей жизни. Ну, вот раньше, там, лет, я не знаю, 20-30 назад. Ну, когда кто-то похвалит, как-то было приятно, сразу какое-то такое расположение к тому человеку, кто тебя похвалил, да. А все потому, что я не понимал, я не разбирался, что за человек, почему хвалит, какой мотив. Я был наивный, как ребенок. Я думал, ну, раз похвалили, значит, любят, значит, мои сторонники, значит, меня поддержат, значит, ко мне хорошо, значит, я тоже к ним по-хорошему могу располагаться, я могу им доверять, это чуть ли не друзья мои, да. То есть, кто-то похвалил, и у меня состояние счастья. Проходит время какое-то, да, и оказывается, что тот похвалил, потому что ему надо было, чтобы я стал там в одном вопросе на его сторону. он совершенно не разделяет, там совершенно не за меня, да, не разделяет моих там взглядов или убеждений, просто был какой-то расчет. Это было не раз, это было не два, в различных ситуациях. Сегодня, когда хвалят, вот я к чему вам говорю, я не сильно радуюсь. У меня нет такого восторга, ой, меня любят, ой, меня... Я просто слушаю. И мне говорят, слушай, ну тебя же похвалили, Саша, ну есть же причина для радости. Я говорю, подожди, пожалуйста, сегодня похвалили. Может быть, даже искренне похвалили в порыве каких-то чувств. Завтра в порыве других чувств точно так же искренне, как вчера кричали «Осанна», так завтра будут кричать «Распни». Это уже жизненный опыт, это уже мудрость, которая меня предостерегает от излишней эмоциональной радости. Да? И когда кто-то говорит обо мне плохо и до меня доходит, я тоже не реагирую, потому что тоже говорю, вы знаете, сегодня говорит плохо, а завтра, может, будет говорить хорошо. Жизнь этому уже научила. И заметьте, и с одной стороны, и с другой стороны, и похвала, и порицание, допустим, да, разум, он как бы устанавливает некий баланс между вот этими двумя влияниями, которые на меня, ну, попытались каким-то образом воздействовать. Ну, кто-то скажет, ну, так ты ж и в том случае не ощущаешь счастья, и в том не ощущаешь счастья. Я говорю, это со временем будет понятно, да, но у меня счастье, ну, я даже иногда бывает говорю с кем-то, когда кто-то, знаете, так нарывается на неприятный разговор, я говорю, ну, ты обрати внимание, ты говоришь, у меня нет счастья, да, я не прыгаю от радости, что меня там похвалили, да, я не прыгаю от радости или не впадаю в уныние, когда кто-то меня порицает. Но то, что меня порицают, а мне не больно, то, что я спокойный, как удав, то, что мне не хочется этому человеку что-то сказать противное, мне не хочется сейчас кому-то говорить что-то плохое об этом человеке, то, что я могу с чистым сердцем молиться об этом человеке, разве это не счастье? Разве счастье – это когда просто человек прыгает? Я вам скажу, что счастье – это не от того, что человек прыгает высоко или низко, да, улыбается, там смеется, потому что, ну, это всплеск каких-то эмоций в определенный момент. Счастье – это когда ты спокоен, когда ты жизнерадостен, когда твой внутренний ритм не нарушается. И даже когда уже человек этот становится моим другом, я узнаю там, допустим, ну, я счастлив, но я более спокойно счастлив. Но я счастлив, в отличие от тех, которые, может быть, прыгают в такой ситуации от радости и визжат. Я это более мягко говорю. Да, я могу, но мое выражение лица, мой взгляд говорит о том, что нет того, что там меня омрачает. И я могу с тем же человеком, который, я знаю, что вчера говорил обо мне плохо, сегодня он встречается, я с ним встречаюсь, он не знает, что я знаю, а я то знаю, что он вчера говорил, да, и я могу протянуть ему руку, я могу с ним разговаривать. Да, я просто имею в виду, что ожидать можно, что хочешь, думай, Саша, что говорить, потому что этот человек может какое-то слово перекрутить, и ты не знаешь, каким боком тебе это вылезет, да. Да, я просто немножечко больше бодрствую. Да, я больше контролирую, больше думаю, что сказать, как сказать, зная, что этот человек может меня превратно понять. Но я хочу сказать, меня даже не томит общение с таким человеком. Ну вот иногда люди говорят, вот счастье, это когда вот там девушка, парень поженились, у них такая бурная любовь, у них такое, знаете, кажется, чувство, извините, не втерпёшь, они в транспорте целуются, они обнимаются, они уже там до непристойного поведения дошли, да, вот счастье, вот это вот, глянь, бурлит, как говорится, океан страстей. Я говорю, вы знаете, что это не счастье, это просто влюблённость, это не любовь, это влюблённость, это всплеск эмоции, это эротика, это сексуальное влечение, да. Я говорю, это еще весна, коты кричат, да. Я говорю, ничего, он пройдет месяц, может, даже меньше. напрыгаются, наскакаются, наобнимаются, поймут, что все, больше нечего обнимать, и так все известно, да. А дальше начнутся будни, будни, когда надо любить не словом и языком, не в постели, а в реальной жизни, позаботиться, протянуть руку помощи, приготовить кушать там, простить кого-то, войти в положение, разделить горе, разделить радость, а дальше этого не будет. У эмоциональных людей, как правило, вот такие резкие перемены настроения. Это как, знаете, ветер на берегу моря. Погода, как и ветер, меняется очень часто и в прямо противоположном направлении. А вы знаете, что есть люди, которые не так бурно влюбляются, у них более спокойно, более, так знаете, уверенно, более обдуманно, взвешенно. Они не торопятся сильно, как говорится, целоваться, не торопятся сильно обниматься. У них, они как бы смотрят на душу, а не на тело, на склад ума, на склад характера, насколько они подходят. Они понимают, что вот эта страсть, она делает человека слепым. И если в этот момент потерять зрение духовное, да, и не увидеть, то потом будет поздно. Будет развод. Будет беременность, будет ребенок, будет безотцовщина, да? Но я хочу сказать, когда они уже пришли к тому, а у них более спокойное ощущение счастья, они пришли к взаимопониманию, они поженились, да, у них будет и нежность, и будет и теплота, но это будет не страсть, извините за это слово, не лапание, да, не вот это... алчность по отношению к телу, к страсти, по отношению к сексу, допустим, да, и это у них будет, но у них это будет облагорожено, это будет, знаете, пропитано чувством любви, да, внешне они там, может, не будут ходить перед людьми целоваться, может быть, даже за руку не будут держаться, ну, чтобы там лишний раз кому-то что-то не показывать, но взгляд счастливого человека, счастливой жены, девушки, там, мужа, парня, этого не скрыть. Они когда глянут друг на друга, это как два ясных солнышка. К чему я это говорю? Вы видите, насколько мы разные люди. Но я сейчас хочу обратить ваше внимание на то, что действительно от того, что внутри меня находится, от этого будет зависеть, счастливый я человек или несчастный. Я вам уже говорил, что чем больше ума и чем в большем процентном отношении разум управляет, уже доминирует в нашем человеческом естестве, тем меньше глупостей, тем меньше страстей, тем меньше всяких заблуждений, обманов, горя и тому подобное. Тем более спокойно человек будет переносить то, что раньше переносил с большими тревогами и большими переживаниями и волнениями. У кого больше ума и у кого власть разума над эмоциями перевалила за 50%, то те же самые обстоятельства он переносит более спокойно, нежели эмоциональный человек. Вот я вам привел пример за мужа и за жену, и за ихнюю дочку, которую они отправили на поезде. И заметьте, мужчина более здравомыслящий, по природе своей, да, менее эмоциональный. Ну, говоря это, я не говорю, что все мужчины да, вот действительно здравомыслящие и менее эмоциональные. Есть, к сожалению, я вам хочу сказать, мужчины, о которых говорят мужики, говорит баба. Уж извините, я не хочу никого обидеть. Я говорю, в общем, да, в природе мужчина более рассудителен, более спокоен, следовательно, он может более здраво сдать оценку той или иной ситуации. Он более здраво может занять какую-то позицию, например, в вопросе воспитания ребенка. Чтобы вы правильно поняли, вот иногда смотришь, когда происходит спор между мужем и женой, а это уже же несчастье, как вы знаете, да, по поводу воспитания ребенка. Отец или просто в присутствии отца ребенок никогда не выделывает тех фокусов, которые он выделывает при маме и при бабушке. Такова жизнь. Почему-то вот ребенок понимает, с папой этот номер не пройдет. Папа сказал, и к папе будешь подлизываться, папа скажет, нет, нет, дорогой, успокойся, подлизываться будешь тогда, когда будешь нормально себя вести. И ребенок понимает, этот номер не проходит, поэтому он понимает, что надо слушать. При папе нет капризов, при папе нет, как говорится, падений на пол и биения головой, а пол в истерике. А при маме, пожалуйста, а при бабушке, так это вообще, как говорится, чуть ли не геройский подвиг. Там есть слепая любовь, там есть больше, как говорится, в процентном отношении чувств, чем здравомыслие. И я опять же хочу сказать, не все женщины такие. Я знаю таких женщин, что мужикам бы поучиться. То есть исключения есть и в одном, и в другом случае. И я хочу сказать, что неспроста Бог сказал, что муж будет главой. Не потому, что Бог решил унизить как бы женщину, а потому, что Бог понимает, тот, кто более здравомыслящий, тот и должен быть главой. И это заведено не мною, об этом написано в Библии, об этом нам говорит история человечества, да? И вы обратите внимание сегодня. Я опять же, не поймите, я ничего и не имею против женщин, да? Все мы, как говорится, пред Богом несем одинаковую ответственность, да? И вы знаете... Вот посмотрите, вот движение эмансипированных женщин, равноправие, да я не против равноправия, я о другом, у нас, знаете, одно с другим часто путают. Равноправие – это значит, я не буду подчиняться. А если я не буду подчиняться мужу, если я буду ему перечить, это значит о том, что я буду, как говорится, выше его. Я буду им командовать. Мужик, просто видя все это, уходит от ответственности, он понимает, что не перепрёшь, он понимает, что не добьешься, он понимает, что жена будет делать что-то наоборот. Он просто самоустранился. Женщина хотела командовать, ну и командуй, работай, содержи, как пчелы трутни, а он будет, как говорится, выполнять супружеский долг. Все. Работать не хочет, заботиться не хочет, чуть что, развод. Я не к тому, что я одобряю развод, я просто говорю, жизнь так складывается, ума нам никто не добавляет, думать мы особенно не думаем, да, и жизнь так складывается, что он как бы не чувствует ответственности. Ребенок, мама кричит, это мой ребенок. Когда папа ставит на место, то жена говорит, у тебя любви нету. И он понимает, что зачем себе связывать какими-то узами с вот этой женой. Повернулся и ушел. Поэтому заметьте, вот я недавно статистику услышал, буквально за год в России это было, значит, на, чтобы не соврать, на 600 тысяч, боюсь, ну, наверное, да, на 600 тысяч браков или на 500, вот или 500, или 600, 60% развода в течение одного года. Это ни о чем не говорит. Что у всех пальцы веером, да? И чуть что, все не так, я к чему говорю? Эмоции, что делают с людьми? Обиды, недовольство, раздражение, борьба за первенство, это мой ребенок, не то мой ребенок, оскорбить, это все эмоции. И заметьте, вот эта борьба с вот этими проявлениями нашей человеческой плоти, да, заметьте, это горе, это переживание, это крик. Это гам, это оскорбительные слова, это нецензурные даже слова, да? Это и побои, это психи, это таблетки, это психушки. Это дети, которые видят, и дети, которые привыкают к тому, что все это нормально. Заметьте, это все делает с нами наши эмоции. И куда ни глянь, обратите внимание, интернет, телевизор, там эти шоу различные, вот эти концерты, певцы, танцоры. Обратите внимание, везде одна страсть, везде одни эмоции возбуждаются в людях. Игры компьютерные, дети, обратите внимание, они как чокнутые сидят. У них рассудок отсутствует. Весь мир так построен, чтобы возбуждать в нас эмоции и создавать иллюзии какого-то счастья. Но сразу же за этим мы видим целое, как говорится, поле несчастья. Что эмоции сделают с нами, вот вы сами видите. Библия нам называет эти эмоции плоть, да, дела плоти известны. Вот то, что там написано, и не только написано, и тому подобное, да, вот это все то, чем мы с вами живем. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Похоть хочу, да, гордость, только я и нет другого более умного, чем я, более способного, чем я, преклонение мне, власть мне, подчинение мне. Я никому ничего не должен, вы мне все должны. Обратите внимание, это вообще инвалидность. Отсутствие, полное отсутствие ума. Отсюда психи, отсюда борьба, отсюда оскорбление, отсюда унижение. Что хотите, только не то, что мы хотели бы иметь в своей жизни, то есть счастье. Так вот, смотрите, чем более разумный человек, тем более глубокие, убедительные, сильные доводы у него есть для более спокойного восприятия неприятных обстоятельств жизни. Заметьте, гордого человека, если его оскорбили, у него же чувство достоинства унижено, да? Он начинает возмущаться, он начинает мстить, он начинает поливать грязью. Вот реакция такая. У кроткого и смиренного человека, то есть разумного, рассудительного, мудрого, совершенно другая. А он и не претендует на гордость, потому что это признак мания величия. Далее, почему он не хочет ответить злом за зло? Он понимает, что это человек не вполне вменяемый. Зачем вообще с ним что-либо иметь общее? Зачем вот эти доказательства, препирательства? Ну, было бы кому что говорить. Кроме того, он понимает, что если человек идет на такую глупость, то в данный момент у него рассудок не работает. Он превратился в обыкновенное животное. А с животным разговаривать, пока он не вернется в человеческое здравое состояние, с ним вообще бессмысленно говорить. Далее, говоря, допустим, что я тебе, ну, допустим, я тебе не делаю, не отвечаю тебе злом за зло, почему? Да потому что ты невменяемый, ты еще больше взбеленишься. И ситуация не разрулится в хорошем отношении, а наоборот усугубится. И этот человек, заметьте, это все доводы разума. И этот человек спокойно относится, сочувствует ему, потому что этот человек невменяемый, он понимает, что у него сейчас в данный момент кризис души. И заметьте, если этот один психанул, другой не отвечает, более разумный. Кстати, заметьте, тот психонул, он сейчас в данный момент самый несчастный, самый психованный, самый расстроенный человек. А тот спокойнее не отвечает. Этот орёт, эмоции, как говорится, на издыхе, костер тухнет, а тут не подкладывают дровишек. Кстати, хочу сказать, это библейское золотое правило, никому не воздавайте злом за зло, ругательством за ругательство. Этим вы возложите горящие уголья на головы ваших противников. Он выдохнется. А вы не доказывайте, вы не спорьте, не опровергайте то, что он говорит, потому что человек в состоянии невменяемости. А потом, когда он выдохнется, и в него включится рассудок, он просто поймет, какой он дурной, и как он дурно выглядел перед этим человеком. И если даже он думал, что этот человек плохой, на которого он говорил, увидев, насколько он добропорядочный, этот человек поймет, что если кто-то его там подговорил, и настроил против этого человека, да, он поймет, что тот, кто его настраивал, он его обманул. А когда ты ему протягиваешь руку помощи, как будто бы не видел, как будто бы не слышал, заметьте, это поведение мудрого человека, у которого разум дает доводы в пользу вот такого отношения к своему противнику или к своему врагу. И вот такой человек, вот так разумный, я имею в виду, да, он вот так спокойно воспринимает, ну, допустим, оскорбление, клевету, обман, там, предательство супруга или супруги. Даже если он заболел или стал инвалидом, или даже если вот он умирает, у него совершенно будет другая реакция. Умный человек, он понимает, что он умер. Умрет, извините, да? Умный человек понимает, если он умный, да? Что есть, кроме вот этой жизни, есть другая жизнь. Что есть тот Бог, который человека учит чему-то, да? Что он знает, заранее знает, что он умрет. Он заранее старается жить на этой земле, в этой жизни, так, чтобы быть пригодным для будущего. Он будет умирать приблизительно с такими словами: «Течение совершил, веру сохранил, кончаются мои страдания в этой жизни, уже ни старости не будет, уже болезни не будет, да, я ухожу из этой жизни». Все. Он не рвет волосы на голове, он не кричит, что вы меня не спасаете. Он понимает, он спокойный. Заметьте, даже в такой ситуации человек может быть предельно счастливым. Что прожив жизнь не даром. Что миссия, которая возложена Богом на человека, исполнена. Что в жизни делал добро. Что ему не стыдно кому-то смотреть в глаза. И не стыдно будет встретиться с Богом на суде, потому что не делал он того, что делал тот, кто жил вот этими, будем говорить, несправедливостями, злом, ненавистью и так далее. Вот смотрите, одна и та же ситуация. Вот я слышал там про некоторых людей, которые сказочно богатели, а потом сказочно беднели, потом опять богатели, потом беднели. Вот интересно, я слышал просто интервью одного такого человека, да, и мне понравилось, ему говорят: ну вот вы, имея такое состояние, сначала были никто, да, вообще бедный, нищий, потом стали чуть ли не миллионером, миллиардером каким-то, да, что вы ощущали? Он говорит: я все это ощущал, относился к этому так, будем говорить, особенно не прилепляясь к этому сердцем, да, потому что понимал, жизнь такая, что завтра можно и потерять, где-то что-то, ну, не так пойдет, где-то куда-то вложишь, где-то что-то не обдумаешь. И человек говорит, что, ну, когда я, говорит, стал банкротом, я по-новому опять с мелочи, буквально, как говорится, ну, как говорится, с рубля начинаю, я уже так образно говорю, да. Опять что-то куда-то, чего-то стал учиться, чему-то думать, опять где-то применить знания, где-то что-то, как говорится, раскрутить, куда-то применить, да. Обратите внимание, он не впадал в депрессию, он не впадал в уныние, он жил такой нормальной, здравой жизнью, он пользовался рассудком. А люди, которые эмоционально вот разбогатели, а потом, ну, знаете, в банк типа вложил все сбережения под проценты, а банк взял, хлопнул, а их, конечно, не предупредил. Что делает человека эмоционально? Он волосы на голове рвет, он уже думает о суициде, таблеток наглодаться, с окна выброситься, либо в такую депрессию, либо в психушку попадает. И я вам еще раз говорю, смотрите, одно и то же обстоятельство. Два разных человека по-разному относятся. И у кого больше ума, кто более рассудителен, тот более четко слышит голос Божий, голос разума или голос Святого Духа. Я напоминаю, Бог говорит: я премудрость обитаю с разумом, ищу рассудительного знания. Почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума. Обратите внимание, даже, как мы привыкли уже говорить, неверующий человек, ну, неверующий не ходит в церковь, верующий так определяют, да? Неверующий человек, если рассудительный, он спокойный, а верующий, который нерассудительный, он часто бывает психованный. И я задаю вопрос: почему тот неверующий счастливый, а этот несчастный? Да потому что тот неверующий на самом деле истинно верующий, потому что он живет здравомыслием и рассудительностью. Он думает, а если думает, то значит приемник включен. А если приемник включен, то радиостанция, которая называется Бог, всегда работает. И ему приходят разумные мысли, разумные доводы. Он живет, он, ну, во всех сферах жизни он может достичь успеха и в личной жизни, и во внутреннем спокойствии, в ощущении мира, радости, счастья внутри себя. Он и в бизнесе, он и в жизни, он везде нужен, он везде в передовиках. Он всех на голову превосходит и знанием, и мудростью, и опытом. И чем более человек эмоциональный, тем меньше у него доводов разума. Это я хочу вам подчеркнуть, чтобы вы просто задумались. Вот пронаблюдайте за собой, когда у вас эмоции, когда у вас разум, какие вы слышите там советы от вашего сердечка, от ваших эмоций, какие от разума. Обратите внимание, что там идет борьба мнений. Пусть вы ошибетесь, но вы проверьте, я не боюсь, я говорю, проверяйте, так написано. Я на опыте сам проверил, все 100% действует. Библия, только Библия, для меня другая книга, не существует в плане того, как достичь мира, радости и любви. Никто более совершенно, чем Бог, эти вопросы не понимает, и никто более тонко не подмечает, как это Бог. Проверьте. Что такое жить по эмоциям? Понаблюдайте, повникайте в себя и поймите, какие будут всплески то радости, то горя, какие будут переливы настроения у вас. Попробуйте поступить по разуму и ощутите последствия, да? Хотя по разуму поступать не очень приятно, потому что надо плоть будет обуздывать, надо будет распинать какую-то плотскую похоть или страсть. А это не очень приятно, да еще, как говорится, для эмоционального человека, это получается, лишаешь себя какой-то конфетки. Вы просто понаблюдайте. Я вам скажу, что даже без Библии, если человек начинает за собой наблюдать, он придет к тому, что разум – это сила. В Библии это написано тоже. Я разум, у меня сила. Эмоции, ведь неспроста я вам уже повторял по поговорку, дай сердцу волю, заведет в него. Вы видите, да? Вы просто подумал, понаблюдав эту работу, Бог совершает, даже если вы неверующий человек. Вы поймете, что надо жить по разуму. А когда вы начнете жить по разуму, вы, может быть, хоть и в церковь не ходите, вы все равно начнете думать, ну, только не церковными категориями, а божественными. С точки зрения разума, пусть даже по житейским каким-то вопросам, жизненным, да, вы будете здравомыслящим и рассудительным, и более мудрым, нежели верующий человек. Поэтому я часто говорил и говорю, не торопитесь называть неверующего человека неверующим, потому что он не ходит в церковь. Иногда он не ходит в церковь, потому что он не видит там здравомыслия и рассудительности. Так вот, еще раз повторяю, эмоциональный человек, чем более эмоциональный, тем меньше у него доводов разума, тем более возбужденно и нервно, и с обидой, и с недовольством, со злом будет переносить какие-то обстоятельства, и тем дольше вот это состояние несчастья будет гнездиться в этом человеке. И тем болезненнее он будет переживать ситуацию. А когда он в этот момент, вот в момент вот такого, знаете, как говорят, аффекта, да, в этот момент, когда рассудок у него клинит, а эмоции, ну, как говорится, безмерно, как на дрожжах, растут, в этот момент автоматически, я даже так говорю, неумышленно, да, необдуманно, автоматически, как говорят на автопилоте, в его воображении, вот в этого человека эмоционального, будет рисоваться еще какая-то более ужасная картина. С еще более ужасными для него последствиями. Вы видите, да? В этот момент он может предпринять какое-то, еще какое-то действие, еще более глупое, нежели вот, которое было до сих пор. Мало того, что этот эмоциональный человек, поддавшись эмоциям, да, страдает в данный момент, так у него в этот момент, я бы даже так сказал, момент приступа безумия, да? Потому что когда он поддается эмоциям, у него рассудок клинит. У него, как я уже сказал, происходит усугубление ситуации. В момент отсутствия рассудка человек совершает еще более безрассудные поступки, поддавшись неуправляемому приступу эмоций. кто-то бьет посуду, ну, как будто бы вот что-то изменится в лучшую сторону, да, кто-то мебель громит, кто-то матерится, кто-то угрожает кому-то, да, кто-то напивается, кто-то совершает безрассудную месть. Ну, типа, а, раз такая жена, сейчас пойду на зло к соседке, и, как говорится, чтобы она знала, моя жена, пойду и с ней, как говорится, сейчас вступлю в половую связь. Кто-то идет на убийство, кто-то совершает самоубийство, кто-то сходит с ума. Вот я умышленно это все говорю, чтобы вы просто поняли. Заметьте, началось, может быть, с небольшого, да? Ну, в жизни ситуация небольшая, может, не сильно там такая уж и важная, да? Но я поддался эмоциям. Я эмоциями воспринял. Я обиделся. Я начал, как говорится, нападать, защищаться, там, я не знаю, еще какую-то глупость делать, говорить безрассудные слова мне в ответ. И заметьте, вот начинается, как снежный ком с горы, а дальше снежная лавина. Заметьте, это приступ безумия, это приступ несчастья. В этот момент счастливый человек никогда не бывает. В данный момент у него нет разума. Он не слышит Бога. А сатана, который подстрекал, да, поступай по чувствам, тебе же так нравится. Видишь, какой я хороший добродетель, да? А сатана в этот момент указывает ему на свет в конце туннеля. Возьми веревку, наглотайся таблеток, и будет тебе счастье. Счастье я имею в виду кавычках. Кстати, вот именно так развивается у человека шизофрения. Я ни разу интересовался этими вопросами по поводу вот психического расстройства, да, душевных больных, да, ну, шизофрении в частности, со всеми разновидностями. Я вам должен сказать, что именно вот так человек доходит до заболевания, которое называется шизофрения. Или там различные мании, ну это в принципе одно и то же. Просто, знаете, как говорится, на одном дереве разные величины веточки и листочки. А по сути одно и то же. Сок один и тот же. Каждый неконтролируемый разумом эмоциональный всплеск, я вам прямо говорю, это приступ шизофрении или безумия. Я вот ни разу вот обращал внимание, психологи, там, да, психотерапевты, работники психоневрологических диспансеров, вот доходят, я даже слушал каких-то ученых, профессоров, они говорят, шизофрению до конца никто не может вообще дать определение. То, что там мы описываем, как говорится, симптомы, да, и назвали как-то, а причина, как человек доходит до этого состояния, мы не можем объяснить. Что за голоса они там слышат? Что за видение они видят, да? И это же, ну, как говорится, для тех, кто это видит и слышит, для тех же шизофреников, это реальные картины. Кто-то говорит там, знаете, объясняют, я тоже слушал известных людей в этой области, говорят, вы знаете, это вот потому, что у человека там не хватает, ну, я так сейчас не помню, какого элемента химического не хватает, ну, пусть, допустим, магния. Вот у него магния нет, вот организм страдает, в мозгу там что-то происходит, не та реакция, вот у него шизофрения. Я говорю, ну, накормите его магнием, поинтересуйтесь, где тут магний, в каких продуктах есть, а хоть ему там на терке настрогайте. Ну, и все, и шизофреника можно вылечить. Да дело не в магнии там, или в молибдене каком-нибудь, да. Дело совершенно в другом, в психике. Тот, кто человеку говорит, поступай по эмоциям, это же приятно, тебе же нравится, украл, обдурил кого-нибудь, да, напился, прелюбодействовал, ну гляньте, для плотского это же вообще, как говорится, сплошной праздник, да. Сатана его подталкивает, делай, видишь, какой я хороший, а Бог плохой. Он говорит, не делай, будет плохо. И поэтому нам сатана всегда более приятен, мы его принимаем за Бога, за Христа, за Спасителя душ наших, да, а Христа воспринимаем за сатану, потому что нельзя, не иди, там не стой, это придет к тому, это откажись, в этом, как говорится, пресеки себя, да. И тот, который подталкивает, знает, почему подталкивает человека. Чем больше человек удовлетворяет свою страсть, тем больше и быстрее происходит деградация ума. А потом наступает такое состояние на физиологическом уровне, да, я уже так говорю, биохимия, биофизика какая-то в сознании, да. Вот заметьте, что такое эмоции, что такое разум и какая между ними взаимосвязь. Наш разум управляет всеми органами тела посредством нервов, да, это как провода, по которым идут сигналы. Интернет, будем так говорить, с этого процессора, который у нас в голове, поступает во все органы тела, давая команды, что кому, что и сколько выделять там, чтобы было нормальное пищеварение. Вот мы нервничаем, вот у нас приступ психов каких-то, да? Наши вот эти нервы, наши провода на взводе. Уже сигнал искаженный, уже органы получают не тот сигнал. Я вам такой хочу пример привести. Вот, допустим, лампочка, ну, рассчитана там, это проводок, который накаливание, да, он рассчитан на определенное, ну, напряжение. Ну, допустим, там 240, пусть максимум 250 вольт. И бывает, когда скачок такой 260-270, ну, где-то на подстанции, где-то что-то коротнуло, допустим, да, все, лампочка перегорает. И вот наш мозг, да, он руководит. А психи создают вот это, будем говорить, вот это напряжение. Есть какой-то такой предел, когда, ну, разум еще справляется, то есть не достигло пикового состояния напряжения в наших нервах. Разум выдерживает. Но наступает момент, когда, вот я вам говорил, что человек чем больше предается страстям и похотям, чем больше психованный, чем больше недовольный, чем больше неудовлетворенный, да, тем больше, более быстро человек сходит с ума и происходит деградация ума. И в как, то есть разум слабеет, эмоции и психи увеличиваются, и наступает момент, когда вот этот баланс переходит в свою, ну, роковую черту. Вспышка гнева, вспышка какого-то страха там или еще чего-либо, да? И мозг не выдержит вот этого пикового напряжения в нашем сердце. Все. Происходит чисто физический сбой на физическом уровне, когда человек уже просто перестает, ну, соображать хотя бы, как он соображал до сих пор. Все. Вот человек уже заболел. Кстати, хочу сказать, ну а потом, откуда же вот это происходит? Голоса, видения. Ну, знаете, у кого что? С кем-то разговаривает, что-то видит, какие-то знания, кто-то же говорит ему. Вот тот, кто толкал, сходи с ума, давай, давай, давай. А потом я уже тобою овладею, чтобы просто все люди видели, да, что значит меня слушать. Так вот еще раз напоминаю. Каждый неконтролируемый нашим разумом поступок, каждый эмоциональный всплеск, да, это приступ шизофрении или безумия. Чем чаще и дольше мы позволяем себе подобное проявление, тем более увереннее и быстрее мы приближаемся к хронической форме шизофрении. И заметьте, человеку с явным проявлением шизофрении, да, чтобы вы ему не говорили, на него это не действует, так как он живет в совершенно другом измерении. И к человеку в момент очередного психоза вы точно так же не можете достучаться. Только тот уже сошел полностью с ума, а у этого просто, как говорят, заскок. С тем вы уже постоянно не можете разговаривать, а с этим человеком, у которого временные пока что заскоки, да, но которые движутся в сторону хронического заскока на всю жизнь. В этот момент вы тоже с ним ничего не можете договориться, он тоже невменяемый и тоже ничего не соображает. Я вам сейчас это для чего говорю. Когда я это понял на себе, почему меня Бог любит, потому что я невменяемый, я психически больной человек. Как бы ни было печально, тем не менее нужно быть честным перед самим собой. Все мы глупости какие говорим, мы это говорим или делаем в порыве какого-то безумия, какой-то страсти. И Бог нам не вменяет этот грех, мы за него будем все равно отвечать, да, если не покаемся, не поменяемся. Но Бог не обижается на нас, потому что мы психически неуравновешенные личности. У нас просто справки нет. И когда я это на себе понял, я понял, почему меня Бог любит. Когда я это понял, я понял, почему я стал наблюдать за людьми, да точно все мы, как говорится, одним миром мазаны. Я просто неимоверно полюбил Бога, когда Он довел до моего сознания, почему Он меня любит и мне не мстит, хотя я тоже против Него, как говорится, ни разу, ни два поступал не так, как надо. И когда я понял, за что меня Бог любит, почему Он мне прощает, почему снисходит, ну больной же человек. И когда я понял, что и люди это же, этим же заболеванием страдают, мне стало их жалко. Не хочется доказывать, не хочется спорить. Это я вам сейчас рассказываю, это все относится к теме счастья и несчастья. Но если я вот так реагировал на все болезненно, был психованным, был нервным, на нервной почве гастрит, язвенная болезнь, 12-перстной кишки желудка. Если я так реагирую, я же был несчастным человеком. И вечно психованный, у меня все на нервах. И вот когда дошло до меня вот это, прости, ибо не знает, что делает. Не знает, потому что рассудка нет. Или есть, но мы им в данный момент не пользуемся, мы просто, у нас приступ безумия. И мне стало жалко других людей. Мне не захотелось на них психовать. Заметьте, а это уже счастье же. В сравнении с тем, что было. Мне стало жалко. Когда я стал протягивать руку помощи, вместо того, чтобы дать сдачи, как это делал раньше, я увидел, как лед тает в их сердцах. Я увидел, как они обращаются ко мне. Как они уже тянутся, как они хотят со мной дружить. И счастье еще более добавляется. Вот это ощущение радости и счастья. Так я говорю, когда человек в состоянии вот этого психоза, вот приступ безумия, да, вы ему что хотите говорить, говорите, он ничего не понимает, ничего не слышит. Когда он отойдет от этого состояния и успокоится, все те же самые доводы становятся ему вдруг понятными и разумными. Я вам такой пример хочу привести. Вот иногда мне люди пишут письма, у многих людей там жизненные ситуации различные, переживания различные, проблемы есть. Люди задают вопрос, хотят узнать, ну вот, как в той или иной ситуации поступить, там, простить, не простить кого-то, да, надо это или не надо, да. И что я хочу сказать? Вот я просто поймите меня правильно. Я когда-то тоже был в этих ситуациях, тоже переживал, тоже не знал, что делать, тоже психовал. Когда стал включаться рассудок, когда стал получать какие-то ответы на свои вопросы, когда вот эти доводы стали меня успокаивать и со временем успокоили и сделали спокойным, уравновешенным, да, я понял, что такое счастье. Теперь, когда мне кто-то пишет, я уже этими доводами, своими наблюдениями, своими выводами, которые Бог дает, когда ты думаешь, да, но со временем они твоими становятся, потому что ты уже пережил, ты уже, как говорится, вкусил, попробовал, испытал, да, теперь это уже твое, выстраданное, да. Я вот кому-то говорю, человек расстроенный, человек такой, ну, знаете, взбаломошенный, несчастный, говорит, жить не хочу. Я говорю, слушай, вот так, вот так, вот так. Такие-то доводы, вот такие, такие, такие. Ой, спасибо, Саша. Ну, как ты это заметил? Ну, почему мне в голову это не приходило? Ой, Саша, спасибо тебе большое, дай тебе Бог здоровья. Заметьте, я, ну, что сделал для человека? Ну, просто рассказал свои доводы за и против, почему-то надо, а вот это не надо. Заметьте, человек, который не противился, не отстаивал свою точку зрения, который пришел действительно не знает, что делает, делать и спрашивает. И когда я говорю разумные доводы, человек воспринимает, мои мысли становятся его мыслями, а он был в таком состоянии, что мысли вообще не приходили, эти же самые, да, ему в голову. Он начинает их слушать, это, заметьте, я сейчас к чему это говорю. Эти мысли сразу настолько входят в него, потому что они противятся, успокаивают, и уже в этот успокоившийся момент на ту ситуацию, от которой он не знал, что делать, был психованный и говорит, жить не хочу, да? Он вдруг начинает смотреть по-другому, ему вдруг становится спокойно, он вдруг становится жизнерадостным и говорит, Саша, ой, как? И вот это все получилось, я просто удивляюсь, как просто. Другой человек. Я говорю, сделай вот так. Вот в этой ситуации вот это было неразумно, вот так надо было бы сделать. Вот здесь ты сделала или ты сделал, вот здесь надо было немножко вот так. Вот в этом проявляется вот то-то, и ты возбудил еще больше вот эту страсть вместе. Вот человек начинает мне объяснять, нет, вот если бы ты знал, вот он там или она, вот они, я ему говорю, для него, а он сам несчастный. А он хочет, чтобы я ему дал совет, поддержать его вот эту плотскую натуру, да, вместе с ним объединиться против того или против той. И когда я говорю, извини, ничего не получится, кончится плохо. Вот ты каркаешь. Я говорю, я не каркал, у вас все равно накаркано было. Вот ты на его или на ее стороне. Нет, ни на его, ни на ее. Я тебе говорю, что разумно, чтобы ты понял, где и как ты неразумно поступаешь, и какие доводы у тебя неразумные. И вот заметьте, одному помогает один и тот же совет, другому нет. Кому помогает, а кто с рассудком подходит, кто не спорит, не отставит, просто занимает состояние кроткого смиренного человека, да, просто слушает и просто переваривает внутри себя, вникая вот в эти доводы. И заметьте, разум меняет взгляд, меняется настроение, улетучивается из состояния несчастья, появляется состояние счастья. Человек эмоциональный, который не воспринимает, спорит, отстаивает свою позицию, пусть она трижды будет неправа, да, до него не доходят те же самые доводы разума. Ситуация одна, советы одни, одному помогает, другому нет. К чему я это говорю? Действительно, все в наших руках. И то, что я сейчас сказал, это на нас возложено, чтобы каждый из нас научился контролировать все то, что внутри нас происходит. Мы должны знать, что такое разум у нас, когда он говорит, как говорит, к чему склоняет, что такое плоть, наши страсти, к чему они склоняют. Мы должны проанализировать. И проанализировав, и убедившись, что действительно, дай сердцу волю, заведет неволю, мы должны занять позицию, какая в Библии написана. И так умертвите свои плотские похоти, дела плоти. Противостойте вот этому дьяволу в нашем сердце. У нас больше есть интерес рассказать про дьявола, который на земле ходит с ангелами, тут, как говорится, дела ворочает. Да выброси его с головы. Не пускайте его в свое сердце и считайте, что он для вас не существует. Это существо для вас будет уже побежденное, он к вам даже не попытается, как говорится, прикоснуться. Он понимает, что вы не та натура, к которой можно пристать и которую можно, как говорится, в депрессию загнать. Если рассудок у нас работает, то уже у нас нет вот тех страхов, потому что страхи – это эмоции, а доводов у разума не было, а не было и доводов этих, потому что и разум не работал. Но если разум работает, то уже по отношению к страхам уже вырабатывается другая ситуация. Другие мысли, другие доводы. Потом есть опыт, который убеждает в разумности этих доводов. Уже нет тех переживаний, уже нет тех депрессий. Уже враги, как говорится, пропадаю, то они всегда были, и всегда чувствовал я себя, как говорится, что надо с ними воевать, на них надо злиться, да. А сегодня они есть, а для меня их нет, потому что они мне не враги. То есть, обратите внимание, мы уже становимся относительно счастливыми, когда меняется наше отношение по поводу страхов, переживаний, депрессий, там, ситуаций различных, обманов, сплетен. И чем больше у нас ума, тем больше у нас счастья. Если рассудок не работает, то можно сказать, на ровном месте, без видимых на то причин, начинаются подозрения, рисуются всякие негативные картины. Человек поддается, ну, вот этим надуманным страхам, обидам, завистям. Потом наступает приступ психоза, потому что чем больше пьешь, тем больше глупеешь, да? И вот, как говорится, наше несчастье нас и постигает. Кстати, ну, хотелось бы еще сказать о счастье, которое не является счастьем. И вот из-за недостатка ума и проницательности, и из-за излишней эмоциональности мы иногда радуемся мнимому счастью, не понимая, что вскоре у нас будут слезы. Вот вы понимаете, допустим, вот что такое эмоциональный человек? Человек, живущий эмоциями. И как я уже говорил, для блудника, как они иногда говорят, кого-то подцепил удачно, да бесплатно, да. Но это предел счастья, что, как говорится, ну так, как говорится, сегодня повезло. Ну такое счастье у меня сегодня было. Через несколько дней он вдруг обнаруживает, что что-то у него там ниже пояса какое-то несчастье что-то. Ну. Потом он начинает замечать, что, ну, говорю, в лучшем случае какая-нибудь венерическая болезнь. В худшем случае какая-нибудь, уже я уже так говорю, какая-нибудь ВИЧ-инфекция. Или гепатит С, допустим, да? И заметьте, началось счастье, потому что ума нету, да? Кончилось несчастьем. И вот мы как бы радуемся чему-то, не понимая, что это просто от недостатка ума, да? От отсутствия дальновидности мы радуемся, не зная, что могут быть впоследствии слезы. Допустим, сели мы за стол. Это обыкновенная наша картина жизненная, да? Сели за стол. Ну, знаете, вкусно покушать, что-нибудь такое, знаете, изысканное. Ну, разве это не счастье для человека, который любит покушать? Счастье. Так вот, сели за стол, перед нами, ну, горы вкуснятины. Ешь и пей, душа, ибо завтра умрем. Разве для обжоры это не счастье? Да, счастье. 100% счастье. И вот когда он наелся, как говорится, от пуза, да, наступает фаза несчастья. Переел, да. Охи, вздохи, поиск таблеток. Не знаете, что посоветовать. Ой, я умираю, ой, ой, ой. Ну, брюшные скорби. И секундное такое, знаете, озарение ума. Зачем я так нажрался? Это я привожу такие простые, примитивные примеры. Но это, ну, не то, что там уж совсем ты какое-то несчастье, да? А ведь я хочу сказать, что обжорство приводит к чему? И онкология, и цирроз печени, да? Обжорство тут, я говорю, и спиртные напитки, и курево, да. Ну да, для кого-то счастье закурить, для кого-то счастье выпить, для кого-то счастье наесться чего-то слишком жирного, да слишком всякого такого вкусного во рту, да. А потом, когда мы заболеваем, мы начинаем понимать, вот оно, твое счастье. Ты этого хотел? Нет. Но ты же все делал для того, чтобы это получилось. Ну вот, пожалуйста. Еще пример такой можно привести. Допустим, парень влюбился в девушку. Ну, может быть, точнее сказать, в ее телесную красоту. Красивая, стройная, да? Не понимая, что есть еще у нее и пакостная душа. Вот он видит только тело, он душу не видит. Не видит гордыни, не видит капризов, да? Все, он влюбился. он летает на облаках, он строит планы на будущее. Ну чем несчастье? А что есть еще и душа у этой девушки? Он не знает. Что душа больше тела, не ведает. Что у нее могут быть коварные намерения, даже не догадывается. У меня в жизни был знакомый человек, который вот такое счастье нашел. А девочка была битая, красивая, и она этими пользовалась. Он, как говорится, с ней познакомился, она строила глазки. Он, конечно, был на седьмом небе, она сказала, что его любит. Он с ней переспал. На следующий день его вызывает, была милиция, заявление от нее, что он ее изнасиловал. Парень залетел, я уже там не помню, 8-10 лет, в тюрьму за изнасилование. Чем докажешь? Она пошла, сделала экспертизу, порвала на себе одежду, там, сделала какие-то там царапины, да, ну все, докажи, что это не ты. Ну вот у него было счастье, если бы он знал, да, чему он радуется и от чего он там летает в каких-то облаках. А есть другой расчет, но пусть не такой с тюремным исходом, да? Есть просто расчет. Вышла замуж, забеременела, а у тебя квартира. А потом взяла и отсудила. Ты алименты будешь платить, потому что у тебя хорошая зарплата, и ей хватит на всю жизнь. Да и квартира, она с ребенком, а ты один, тебе одна треть, а ей две трети. Это я говорю к тому, чтобы мы просто задумались, да? Напился, ой, счастье напиться, и именины какие-нибудь, праздник какой-нибудь, ну, напился человек, дальше что? Потерял голову, дальше, кому-то стал приставать, дальше, кто-то набил ему физиономию, выбросили на улицу, нашлись два товарища, решили провести домой, привели, очнулся он в подъезде в трусах, костюма нет. Кошелька нет, документов нет, мобильника нет. Ну, это ну счастье, я просто вам привожу пример. Кому-то наркотики, вроде, извините, там состояние такое, типа, в нирване, да, окончается всегда, это плохо. Тюрьма, с ума, побои, убийства. Так вот, обратите внимание, вот кто-то чему-то радуется, а ситуации разные бывают, да? Не зная, что его может впоследствии ждать. У меня были такие в жизни случаи, ну, у меня, я имею в виду, с людьми, с которыми я общался. Мама однажды там, мама, у мамы дочка, да, мама радовалась, что дочка поступила в университет. Для нее это был предел счастья. Типа, я неграмотная, в роду никто не был грамотный, вот дочка, я для нее старалась, вот она будет с высшим образованием, она уже пойдет в люди, да. Ну, в советское время это как бы считалось очень хорошим, как говорится, действительно, счастьем, да. Вот, и да еще, говорит, радость какая поступила на бюджетное отделение, еще стипендии будет получать. Потом, когда девочка слилась со всем студенческим коллективом, а коллектив там разный, а там выделяться не очень всегда хочется, да, а там были разные девочки, разные мальчики, а надо было как-то быть вместе, коллективом. Я всегда говорю, что коллектив правильно пишется коллектив, не коллектив, да, а коллектив, от слова калечить, да. Ну и что, девочка там поступила, как говорится, в институт, да, попробовала первый секс, попробовала разных мальчиков, студентов, да, побывала не только со студентами, но тоже с преподавателями, потому что зачеты надо было сдавать, экзамены надо было сдавать, да, и пошла по рукам от веселой студенческой жизни. Мама, когда узнала, то заметьте, вот то счастье, которое было вначале, превратилось в большое и большое несчастье. Другой вариант. Мама радовалась, дочка получила высшее образование. Она безграмотная, да, мама, а дочка теперь стала уже, как говорится, специалист, профиль там такой, как говорится, высокий, да, начальница уже. Мама радовалась, что дочка поступила, или сын, допустим, поступил. А дальше теперь-то дочка или тот сын, выучившись, с мамой разговаривает свысока, унижает ее и подчеркивает, что она безграмотная, глупая и тупая. Я должен сказать, что вот как у глупых и недалеких людей счастье, в кавычках, да, вот это, когда что-то сначала случается, быстро превращается в горе, в несчастье. Я думаю, что теперь вам будет более понятно вот преимущество иметь здравый рассудок и слышать через него Бога. Пред состоянием безрассудной эмоциональности и полной изоляции от Бога. Я уже в прошлый раз говорил, вот у нас, как говорится, лес состоит из двух деревьев, двух берез там, или двух сосен, елей, да? Разум и чувства. Нам просто надо разобраться, четко знать, где разум, а где чувства. Без вникания в себя, без размышления, без наблюдения, без практического применения вот этих знаний. Ну, заметьте, если мы не будем знать, где разум, где чувства, как мы будем знать, когда Бог говорит, а когда сатана говорит? Когда разум, когда эмоции? Когда нас кто-то ко злу подталкивает, а кто-то подталкивает к добру? Я не знаю, обратили ли вы внимание, ну, я тоже до поры до времени не обращал внимания, но когда этими вопросами стал интересоваться, обратил внимание. Евреям 4 глава. Ибо Слово Божье живо и действенно. Обратите внимание. Слово Божье, вот которое Он говорит нам, живо и действенно, и острее меча обоюдоострого, оно проникает, обратите внимание, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышление, намерение сердечное. Вы слышите? Помышление – это разум, намерение сердечное – это чувство. До разделения души, душа на языке Библии – это эмоции, это наше сердце, душевный человек. А дух – это разум. Вы обратили внимание, что если мы просто слово слушаем, киваем головой, слепо, извините, тупо верим ему, не понимая, как его применить, что Слово Божье, как скальпель самый, что ни на есть острый, должен проникнуть не то, что там, будем так говорить, между какими-то там жилками, какими-то венозными капиллярами, там, или капиллярами, или венами, там, или костями, или мышцами, да? Слушайте, Слово Божье оперирует ни руку, ни ногу. Оно, мы его читаем, и оно острее, заметьте, всякого меча обоюдоострого. О чем вот эти слова говорят? О вот этой остроте. Чем более острый предмет, да, ну меч, сами понимаете, конечно, это не столь острый предмет, как, допустим, хирургический скальпель, но я сейчас просто говорю, что чем острее предмет, который мы режем, пусть это будет скальпель, да, нейрохирурга, тем более точную границу между духом и душой мы можем провести. Разделение. Если мы просто читаем, вот же надо поступать по духу, да, надо поступать по духу, и никогда не узнали, так что ж такое дух? Толку от того, что мы знали это слово, слышали, кивали головой и говорили аминь. Если ты наклонишь сердце к размышлению, ну мы же слышим, читать читали, да. Но если мы не знаем, как наклонить, как приучить сердце навыкам к послушанию, и как сердце наклонить, ну вот сердце мы там понимаем, вот оно там в груди у нас бьется. Ну как его наклонить? Руками, ногами. Ну, каким-то инструментом, каким-то способом. Ведь никто же не объясняет. Заметьте, Слово Божье если оно слово Божье, а не слово человеческое, кем-то выдуманное, да? Если это живое слово, то написано. Слово Божие острее меча всякого обоюдоострого. А оно проникает до разделения души и духа. Обратите внимание, вот эти две сосны, две березы. У нас, знаете, как раньше было, ну, записи, ну, еще в советские времена, там стерео еще, это было вообще слишком круто, да. В основном это моно и накладка. Два микрофона, там, с одного музыка, с другого пение, в накладку идет. То есть вот мы когда говорим, у нас тоже в накладку. Когда разум, когда чувство, мы не знаем, когда, что через нас проявляется. Слово Божье, оно должно, заметьте, только тогда начинается изменение нашей натуры, начинается успех в борьбе с грехом, изменение нашей натуры из несчастной, мы превращаемся в счастливого человека. Когда Слово Божье будет конкретно направлено в то место, ради которого оно и произнесено Богом или написано Богом для нас. До разделения души и духа. Зачем? Если мы знаем, что такое дух и что такое душа. Если мы знаем границу, где кончается дух, где кончается душа, тогда мы знаем граница, где есть добро, а где есть зло. Если мы знаем, что это дух, а это душа, если мы теперь наблюдаем, что последствия послушания духу приводят к таким-то положительным моментам, а послушание нашей душе, нашим похотям к такому негативному последствию, то мы начинаем понимать, что сердечко поддерживать нельзя. На стороне сердечка глупого быть нельзя, это просто критически опасно. И заметьте, у нас начинается разделение с грехом, разделение с глупостью. Мы начинаем понимать, где белое, где красное. Мы понимаем, где линия фронта проходит. Мы знаем, где нам занять какую-то позицию. И когда мы знаем, что это глупость, исходит из нашего сердца, это наши эмоции, которыми мы жили, и которые в нас воспитывались и воспитываются по сей день, и которые мы сами в себе воспитываем, да? Потому что мы им потакаем. Если мы это начнем видеть, мы начнем понимать, откуда горе, откуда несчастье, откуда расстройство, откуда безумие, приступы безумия, откуда вот эта несчастная любовь, откуда вот эта вот непонятная семья сегодняшняя. Почему у нас дети вот такие? Зная это, вы четко будете понимать, вот перед вами ребенок. Это не значит, в какую школу их ребенка послать. Вы поймете, что ни в одной школе ребенка не учат думать, не учат отличать разум от чувства, не учат, как понять, как отличить, какие последствия будут у разума и чувств, если мы будем жить ими. Вы просто будете видеть и понимать, когда у ребенка чувства и к чему они ведут, и вы не дадите ему прохода, вы не будете потакать, вы на корню уничтожите вот эту страсть. Ну, я не говорю уничтожите ребенка, уничтожите страсть, вы не дадите ей прохода. И будете воспитывать разум. И тогда не возникнет даже вопрос. Вот не раз мне задают вопрос: Саша, что делать, вот дети живут в такой среде, как их удержать от того развращенного мира, с которым они, ну, соприкасаются сегодня еще не так, но завтра они не могут не соприкасаться. Учеба в школе, там институт, работа, ну там со всех сторон вот это искушение. Я говорю, да с детства приучите думать. С детства показывайте, рассказывайте, что хорошо и что плохо, что белое и что черное. С детства показывайте, не просто говорите, грех, не надо грешить, надо молиться. Покажите, что такое грех. Покажите на примере, да, наглядно, чтобы ребенку было видно. Приучите думать, покажите, что это полезно, что это нужно. Покажите своим примером, что это вот тоже большое преимущество. Включатся мозги, ему глупые затеи будут просто ребенку вашему неинтересны. Когда он будет видеть сверстников, которые курят, он будет смотреть на них, как на каких-то глупых, ограниченных детей. Ему не будет интересно, потому что доводов разума нет. Я иногда тоже шучу, говорю, слушайте, ну так хочу закурить, ну так хочется закурить, ну хоть кто-нибудь бы убедил меня, ну какая польза, ну давай, ну вот убеждайте меня, так я вот закурю, ну так хочется, да мне не хочется, это я уже так, знаете, провоцирую их, да? И стоят, кто мычит, кто-то, да кайф, ну это кайф, я говорю, по голове, может бутылкой дать, тоже кайф будет тот же самый, да? Ну, потом ты кашляешь, ну, потом туберкулез прихватит, ну, тогда рак легких прихватит. Ну, теперь у тебя объем легких другой, у тебя нехватка кислорода, у тебя начинает то, другое, третье. Объясни мне, объясните, что это полезно, чтобы я тоже этим занялся. Ребенок, который будет приучен думать, который увидит за чувствами, за эмоциями глупости, он будет просто, знаете, как белая ворона. Но если вы ему дадите ума, он не просто будет белой вороной. Он будет белой, но умной вороной. Он не будет стесняться того, что он отличается от других. У него будут доводы сказать так, чтобы те перестали его, как говорится, унижать. Потому что нечем-то, в принципе, унижать. Ему то будет неинтересно. Ему девочка, если это мальчик, да, девочка распущенная будет неинтересной. Красивая. Но неинтересно, потому что душа пустая. Если это девочка, для нее мальчики, компании, вот эти похоти, страсти, они будут чужими. Телевизор, социальные сети, они будут ими томиться, потому что там ничего нет, ничего того, что назидает. Там нет ничего того, что делает человека свободным и счастливым. То есть дайте ребенку возможность развить в себе рассудительность. Дайте, снимите с него вот эти очки мирские. Оденьте вот эти божьи, разумные, да? И вы знаете, для мудрого человека глупость – это безумие. И не надо его беречь, и не надо там, его там наказывать. Дайте ему ума. Но как мы ему дадим ума, когда мы не знаем, что такое ум у нас самих? Так вот, мы просто должны, подчеркиваю, знать границу между чувствами и разумом. С этого начинается разделение с сатаною, с этого начинается разделение с грехом, с этого начинается восстановление рассудка, рассудительности, с этого начинается спокойствие, удовлетворенность, умиротворенность нашей души. С этого начинается счастье, мир и блаженство. Я на этом буду заканчивать наше общение сегодняшнее. Всего хорошего. Еще раз напоминаю, все наши общения вот с момента перевода на летнее время, да, на час сдвигаются в тех странах, где перевод сейчас стрелок происходит, да, сейчас перевели на час вперед, значит, если было в 9 утра собрание у кого, то теперь будет в 10. У кого было в 10, то будет в 11. Просто не забывайте это. Еще раз всего хорошего. Бог нам всем в помощь, чтобы мы не напрасно топтали его дворы. Всего хорошего и до скорой встречи.